В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 25 июля в Тбилиси Цхинвали Сухуми-21 в Праге. 19 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Спецпредставитель Евросоюза Томас Хаммергебер выступает за уничтожение, за малым исключением, архива с записями, компрометирующими граждан страны. Москва готова увеличить финансирование программы социально-экономического развития самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Смертность рожениц продолжает оставаться одной из серьезнейших проблем грузинского здравоохранения. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Олег Кусов.
Главное в новостях. В Тунисе в четверг начались антиправительственные демонстрации. Причиной крушения поезда в испанском регионе Галисия стало превышение более чем в два раза допустимой скорости. Экс-кандидат президента Беларуси, лидер гражданской кампании «Говори правду» Владимир Никляев освобожден от отбывания наказания. В Тунисе в четверг начались антиправительственные демонстрации после убийства одного из лидеров светской оппозиции Мохаммеда Брахми. На севере столицы страны города Тунис несколько сот человек собрались около больниц, куда Брахми был доставлен после того, как в него стреляли. Демонстранты требовали отстранить от власти правящую исламистскую партию Энахда. Брахми был координатором народного движения и членом Национальной конституционной ассамблеи. Причиной крушения поезда в испанском регионе Галисия на северо-западе страны стало превышение более чем в два раза допустимой скорости на подъезде к железнодорожной станции города Сантьяго, рассказывает наш корреспондент Виктор Черецкий.
В среду вечером следовавший из Мадрида поезд «Алве», способный развивать скорость свыше 300 км в час, сошел с рейса в 4 километрах от железнодорожной станции Сантьяго. Оба машиниста остались живы. Они признались, что на участке пути, который считался опасным, поскольку речь идет о довольно крутом повороте, поезд шел со скоростью 190 км в час вместо положенных 80. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В Киеве в среду вечером был жестоко избит один из идеологов феминистского движения «Фемин» Виктор Святский. Как сообщается на сайте организации, он доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Нападавшие угрожали также расправиться с активистами «Фемин» в случае их попыток помешать официальному визиту в Киев президента России Владимира Путина, главы Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла, который примут участие в праздновании 1025-летия крещения Киевской Руси. Организация назвала нападение на Святского актом устрашения активисток накануне слета постсоветских диктаторов. 26 июля 2012 года в киевском аэропорту Борисполь активистка Фемин с криками «Изыди вон», сбросив одежду, подбежала к патриарху Кириллу. На спине у девушки было написано «Килл Кирилл». Экс-кандидат президента Беларуси, лидер гражданской кампании «Говори правду» Владимир Никляев освобожден от отбывания наказания. Решение принял суд Ленинского района Минска, рассказывает Игорь Корней.
Рассмотрение уголовного дела Владимира Никляева по факту массовых беспорядков в Минске 19 декабря 2010 года должно было состояться утром 25 июля. Однако, когда политик пришел в суд, его просто ознакомили с решением, которое было принято еще 23 июля и в отсутствие Никляева. 20 мая 2011 года Владимир Никляев был осужден судом Фрунзенского района Минска по уголовному делу о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря 2010 года. Политика признали виновным по статье Уголовного кодекса «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». Приговор – 2 года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года. Экс-кандидат президента был задержан и доставлен в следственный изолятор КГБ в ночь с 19 на 20 декабря из больницы скорой помощи, куда он попал после нападения неизвестных на колонну его сторонников. В это время Никляев официально еще находился в статусе кандидата президента. 29 января 2011 года Владимира Никляева перевели из СИЗО КГБ под домашний арест, где он оставался до суда. Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
«Эхо Кавказа. Новости».
Совладелец и технический директор, один из основателей компании «Яндекс» Илья Сигалович, возможно, жив и находится в коме. В ночь на четверг его семья, а затем и «Яндекс» сообщили о кончине Сигаловича. Однако утром появилась информация, что он подключен к аппарату жизнеобеспечения. Как заявил представитель «Яндекса» Ачир Манжиков, официальной информации пока нет. 48-летний Илья Сигалович вместе с Аркадием Воложем стояли у истоков компании «Яндекс» 20 лет назад. Сигалович был автором поисковой машины компании. «Яндекс» – крупнейший российский интернет-поисковик. Вместе с женой Марией Илья Сигалович активно занимался благотворительной деятельностью. Парламент Дагестана сегодня единогласно утвердил бывшего министра финансов Абдусамада Гамидова в должность исполняющей обязанности главы правительства. Кандидатуру Гамидова, внесенную исполняющей обязанности президента Рамазаном Абдулатиповым, поддержали все участвовавшие в заседании депутаты. 22 июля Абдулатипов отправил в отставку министров за неэффективную работу. Что означает отставка правительства Дагестана и назначение нового премьер-министра? Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказывает старший научный сотрудник Московского института востоковедения Руслан Курбанов.
Я думаю, что Рамазану Абдулатипову нужно до дня выборов показать предельно эффективную работу свою на новом месте. Ему нужно по нескольким направлениям. Это борьба с коррупцией, это запуск ярких инвестиционных проектов, это преодоление различных социальных и общественных пороков, которые накопились в Дагестане за последние годы. По всем этим направлениям прорыва, эффективной работы, эффективных результатов не было показано прежним составом правительства. И я думаю, что сейчас он демонстрирует некую решительность, чтобы показать своим будущим избирателям в лице депутатов Народного собрания и населению республики, от мнения которой тоже будет многое зависеть. Плюс еще продемонстрировать, естественно, Кремлю, что он полон решимости решать проблемы Дагестана и дальше.
Рассказывал старший научный сотрудник Московского института востоковедения Руслан Курбанов.
Спасибо. С новостями был Олег Кусов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Властям Грузии необходимо начать процесс уничтожения архива с записями, компрометирующими граждан страны. Специальный представитель Евросоюза Томас Хаммерберг разработал ряд рекомендаций, как именно должен быть уничтожен архив, собранный во время правления национального движения, и какие материалы можно сохранить. Подробности у Темура Кигурадзе.
Спецпредставитель Евросоюза по вопросам прав человека в Грузии Томас Хаммерберг направил грузинскому правительству 12-страничный документ с рекомендациями по архиву аудио и видео компроматов, обнаруженному грузинскими силовиками. В архиве собраны записи различного характера, в том числе и сцены из интимной жизни грузинских политиков и других публичных фигур. Томас Хаммерберг считает, что право на тайну личной жизни стоит превыше любых интересов и настоятельно советует грузинским силовикам уничтожить записи. То же касается и записей, запечатлевших издевательства над заключенными или подозреваемыми в преступлениях, в том числе и сцены сексуального насилия. Часть этих пленок была представлена общественности на специальном закрытом показе в МВД. Хаммерберг выступает против любого обнародования таких записей и считает возможным сохранить их только для использования в качестве улик по уголовным делам, связанным с пытками или самим фактом нелегальной записи. После закрытия дел все пленки также необходимо уничтожить, считает спецпредставитель. При этом, если возникнет конфликт интересов вследствие с раскрытием тайны личной жизни, предпочтение следует отдавать именно последнему. Хаммерберг считает возможным перед уничтожением записей ознакомить с ними членов специальной комиссии, которые в случае необходимости могли бы подтвердить существование этих записей без их обнародования. Предлагает Хаммерберг и другой вариант – оставить нетронутой только одну запись из архива, как пример всех остальных материалов. Рекомендации Хаммерберга Хамберга в целом одобрили в грузинском парламенте. Грузинская мечта тоже заявила о недопустимости вмешательства в личную жизнь граждан. Однако, по словам депутата от большинства Гедавана Попхадзе, не все так просто.
Проблема в том, что файлов очень много. Их необходимо рассортировать и определить, какие из них представляют интерес для суда, а какие просто отражают личную жизнь людей и подлежат уничтожению. Необходимо также определить, у кого будет доступ к материалу и право отбора записи.
Однако в грузинской мечте есть и те, кто поддерживает рекомендации спецпредставителя без всяких оговорок. Вот мнение другого депутата от большинства Зураба Тхаймаладзе.
Ни в коем случае нельзя хранить эти записи. Этот, простите за выражение, маразм не надо демонстрировать ни членам комиссии, ни обществу.
Специальная комиссия, о которой говорили Хамерберг и Тхаймаладзе, была создана спустя короткое время после сообщения о существовании архива с материалами слежки. В нее вошли представители неправительственного сектора, в том числе и исполнительный директор грузинского офиса Transparency International Эко Гигаури. Гигаури считает рекомендации спецпредставителя обоснованными и советует к ним прислушаться.
В нашей комиссии были разногласия по поводу архива, именно поэтому было принято решение обратиться за советом к Томасу Хамербергу. Я считаю, что его рекомендации должны быть учтены. Понятно, что они не могут носить обязательный характер, но с самого начала мы в комиссии договорились выполнить его советы.
Несмотря на эту договоренность, некоторых членов комиссии все еще одолевают сомнения по поводу рекомендаций. Эксперт Кахи Кахишвили, например, не понимает, почему европейский правозащитник считает возможным оставить одну запись как пример остальных.
Если эта одна запись может стать уликой в деле, то почему все остальные не могут? Мне непонятно, по каким критериям можно будет отобрать эту запись, выбрать человека конфиденциально с личной жизни которого будет нарушен.
С необходимостью уничтожить архив согласна и оппозиция, хотя эти записи были сделаны именно тогда, когда она находилась у власти. Сегодняшнее меньшинство в парламенте считает, что уничтожение записей предотвратит возможность шантажа тех лиц, за которыми велась слежка. А такие случаи уже есть. Бывший замминистра внутренних дел Гела Хведелидзе был осужден за распространение кадров личной жизни журналиста Георгия Парисашвили. Всего, по оценкам правоохранителей, в обнаруженных архивах содержится до 24 тысяч файлов, содержащих материалы конфиденциального характера. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Несмотря на некоторое улучшение показателей смертности рожениц в Грузии, она продолжает оставаться одной из серьезнейших проблем грузинского здравоохранения. Проблема летальных исходов при родах, а также вопросы регистрации таких случаев стали главной темой встречи рабочей группы, которую организовал Центр контроля заболеваний. На мероприятии в отеле «Тбилиси Мэриот» побывала и наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
Новостью о смерти роженицы и скандалом вокруг этой трагедии грузинского наблюдателя не удивишь. Довольно часто журналисты показывают убитых горем родственников, умершие женщины, которые обычно винят во всем врачей. За этой печальной картиной стоит и весьма плачевная статистика. Только по официальным данным, смертность рожениц в Грузии в 3 раза превышает показатели развитых стран. Главные причины смерти – вызванная беременностью артериальная гипертензия, кровотечение, сепсис. Как говорит глава департамента неинфекционных болезней, болезни Центра контроля заболеваний Лела Стуруа, в большинстве случаев можно избежать летального исхода.
В общем, у нас ничего не работает исправно. Все нужно улучшать. Это касается и повышения уровня образования женщин, квалификации врачей и центров консультации, и вообще подготовки врачей. Часто причина смерти остается неизвестной или указанной неверной причиной.
Директор Ассоциации акушеров-гинекологов Тенгиза Сатыяни, в свою очередь, замечает, что нередко виноваты не только врачи, как часто рассказывают журналисты, но и сами пациенты.
Когда пациенты приходят уже с тяжелыми патологиями, высоким давлением, но не посещают центры женской консультации, что тогда делать врачу? Проблемы и в центрах женской консультации. Тех 4 визитов, которые финансирует государство, недостаточно. Насколько я знаю, предпринимаются усилия, чтобы увеличить количество. Но если сама женщина отказывается посещать центры, то мы должны говорить о низком образовании населения.
Азат Яни приветствует новую инициативу правительства, согласно которой при Минздраве с апреля заработала группа здоровья матерей и детей. Члены группы обсуждают каждый случай смерти. Как говорит профессор, об этих случаях с соблюдением конфиденциальности необходимо рассказывать всем акушерам-гинекологам, чтобы подобное не повторялось. Еще одну проблему подняла главный эксперт по вопросам здоровья матерей и детей при Вашингтонском институте исследований Джона Сноу Нино Бердзули. Она заявила, для того, чтобы точно проанализировать причины явления, необходимо уточнить статистику.
Некоторые случаи смерти не попали в систему демографического учета. Исследования дают возможность узнать точные причины смертей и уже после провести соответствующие мероприятия.
Действительно, согласно совместному докладу Международной организации здравоохранения, Детского фонда ООН и других международных организаций, в 2010 году на 100 тысяч грузинских рожениц было зафиксировано 67 случаев смерти. Это в 3 раза выше официально зарегистрированного числа и в 12 раз выше среднестатистических европейских показателей. Как отмечает директор Центра контроля заболевания Миранга Мгрелидзе, смертность среди рожениц и новорожденных – одна из глобальных проблем в системе здравоохранения.
На остроту проблемы указывает и то, что в качестве пятой цели среди 8 целей развития тысячелетия ООН, достичь которых в 2000 году обязалась и Грузия, указано сокращение смертности рожениц. Цель до 2015 года сократить смертность на 3/4 по сравнению с 1990 годом.
Для того, чтобы добиться подобных результатов, Минздрав намерен существенно активизировать свою деятельность. В первую очередь необходимо решить те проблемы, о которых шла речь на сегодняшней встрече. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
К новостям из столицы Северной Осетии. На вчерашнее заявление президента Леонида Тибилова о необходимости вхождения самопровозглашенной республики Южная Осетия в состав России сегодня отреагировали и во Владикавказе. Наш корреспондент Жанна Тарханова пообщалась с североосетинскими политиками и экспертами.
Депутат парламента Северной Осетии от партии «Патриоты России» Виталий Чельдев в беседе со мной напомнил, что в политике нельзя все заявления принимать на веру. По его словам, Россия в 2008 году предоставила уникальный шанс осетинам, признав независимость Южной Осетии. А заявление президента Леонида Тибилова надо воспринимать как реверанс в сторону Москвы.
Если он это искренне говорит, то, честно говоря, у меня это вызывает только сожаление по нескольким причинам. Первая причина. Конечно, мы все прекрасно понимаем, что если сегодня есть государство Южная Осетия, то в этом огромная заслуга России. Я горжусь своими братьями, южными осетинами, у которых есть свою государственность. Я помню, когда признавали Южную Осетию, то президент Медведев так свою позицию обозначил, что Россия не нуждается в землях. У России достаточно земель, но Россия нуждается в добром соседе, в коем на сегодняшний день является Республика Южная Осетия.
Владикавказский политолог, доктор исторических наук Альберт Дудайти рассматривает признание независимости Южной Осетии как серьезный этап на пути воссоединения народа, говорит Альберт Дудайти.
Курс на независимость, которая осуществляется югоостинским обществом и Южной Осетии сегодня, этот курс не сегодня взят. Он взят еще по итогам Первой Югоостино-Грузинской войны в начале 90-х годов. Тогда была провозглашена независимость республики, это была магистральная ключевая генеральная линия. И я считаю, здесь никакого отклонения и никакого противоречия в данном вопросе я не вижу. Процесс реализации той установки, курса на независимость, принятия Конституции Южной Осетии, который был взят в 90-х годах, он продолжает реализовываться. И особенно острый этот вопрос с точки зрения ускорения реализации данного процесса стал после августа 2008 года. Другое дело, в рамках реализации вот этого курса, то каким оно себя видело и видит сегодня, и скорее всего будет видеть завтра. Безусловно, это воссоединение с северными братьями. Безусловно, тем самым будет снята проблема так называемого разделенного народа. Южная Осетия свою линию на укрепление собственной независимости должна постепенно трансформировать в другую, более важную плоскость. Эта плоскость выйдется только в воссоединении, так сказать, Северной Осетии, образование таким образом одного осетинского субъекта в составе Российской Федерации.
По мнению депутата парламента, ученого-экономиста Маргариты Куловой, у осетин есть мечта о воссоединении в рамках единого государства, как у любого разделенного народа. Но, несмотря на этот запрос, необходимо учитывать и политические реалии. Цитата. Мы должны учитывать как интересы России, так и интересы развития всего Северного Кавказа. Исходя из совокупности этих факторов, можно принимать какие-то решения. В краткосрочной исторической перспективе эта идея пока нереализуема. Конец цитаты. Представители руководства Северной Осетии пока на инициативу президента Южной Осетии не отреагировали. Но прежде они не раз подчеркивали, что вопрос объединения осетин – это стратегическая перспектива, а не тактический момент. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А теперь вокруг событий в самопровозглашенной республике Абхазия. Всем известно, что древняя Диаскурия – это город на месте сегодняшнего Сухуми. Впрочем, это не совсем так, и, скорее всего, руины античного города лежат на дне Сухумской бухты. О том, как росло Черное море, рассказывает академик Павел Флоренский, специалист в области геологии, с которым беседовал наш постоянный автор из Абхазии Виталий Шария.
На днях смотрел на российском телеканале «Культура» очередной фильм цикла «Искатели», снятый в Абхазии, «Атлантида Черного моря». И этот фильм заставил меня уже на следующее утро позвонить в двери квартиры, где в эти дни живет приехавший в Сухум из Москвы на пару-тройку недель отдохнуть друг Абхазии Павел Васильевич Флоренский, внук и тезка знаменитого российского священника и религиозного философа начала XX века Павла Флоренского. Он поистине многогранная личность и человек энциклопедических знаний, и академик, специалист в области геологии, и председатель комиссии по чудесам при РПЦ, и публицист, и нумизмат. Кстати, в нынешний свой приезд он побывал у президента Абхазии Александра Анкваба, подарил ему свою новую книгу, о чем было сообщение Абхазский пресс. А я с ним во время одной из наших встреч накануне как раз договорился, что Павел Васильевич расскажет слушателям «Эхо Кавказа» о потопах, землетрясениях и прочих природных напастях, которые приходилось испытать территории Абхазии в последние тысячелетия. А тут как раз этот фильм. Павел Васильевич начал свой рассказ по написанным от руки тезисам так размеренно, как он читает, наверное, лекции студентам.
Одна из излюбленных тем, связанных с Сухумом, — Кавказская Атлантида. Утверждение, что Сухумская бухта хранит остатки античного города. Фазиль Искандер посвятил этому один из своих рассказов. Мальчишки увидали в море золотые монеты, а когда достали их, то это оказались пивные пробки. Тем не менее, уровень Черного моря не был постоянен, и то, что было прибрежной сушей в начале первого века нашей эры, город Диоскуридия, теперь находится на глубине 4-5 метров, а по некоторым утверждениям даже 10.
Как вы назвали город?
Диоскуридия, так как написано на монетах.
Потому что обычно Диоскурия, Диоскурия.
На монетах написано Диоскуридия.
Все понятно.
18-11 тысяч лет тому назад до нашей эры уровень моря по отношению к современному находился на глубине 100 метров. Вероятно, это Черное море было замкнутым бассейном, Босфор был закрыт. В дальнейшем уровень Черного моря постепенно повышался. За 6 тысяч лет до нашей эры произошло, по-видимому, раскрытие Босфора, стала поступать и соленая вода. И уровень Черного моря до минус 10 метров по отношению к сегодняшнему. А к четвертому тысячелетию нашей эры достиг современного, около которого колеблется и теперь, в пределах плюс-минус 5 метров. В третьем тысячелетии до нашей эры уровень Черного моря превысил современный на несколько метров. А вот середина его – упадок средиземноморской цивилизации. Возможно, что эта трансгрессия – это наступление моря – осталась в памяти кавказских народов как потоп. Лишь в 8 веке море начало отдавать завоеванную сушу, и в 6 веке началась расцвет греческой культуры, которая сопровождалась колонизацией городов Причерноморья. Уровень Черного моря понизился на 4 метра. В это время наступило планетарное потепление.
Но Диоскуридия просуществовала лишь 5-6 веков.
Ушел Митридат, побежденный. Пришли римляне, которые также поддерживали город, торговлю. Все было бы хорошо, если бы не «но». В начале первого века началась одна из планетарных трансгрессий. В начале первого века нашей эры. Ну или очередная трансгрессия. В Черном море она выразилась гораздо сильнее. Уровень поднялся на 2-3 метра. Диоскуридия как таковая с кварталами совсем едва ли сохранилась в Сухумской бухте. Море постепенно наступало, подмывая берега и разрушая культурный слой. Как это происходит и сейчас? Если бы Сухумскую набережную не построили, то море продолжало бы прекрасно разрушать берег и наступать на ту территорию, где сейчас находится бульвар. Вот. К этому добавилась сейсмическая активизация территории. То есть, как и перед Троянской войной, началась серия катастрофических землетрясений. 7 и более баллов, которые разрушали крепости, стены, дома, а тем самым делали их уязвимыми для окружающего населения.
Павел Васильевич, а когда еще были землетрясения в наших краях? В народе не сохранилась память о них, как, допустим, о большом снеге 1911 года. Интерес же к этому вопросу очень обострился у нас после серии чувствительных подземных толчков в декабре прошлого года.
Резкая активизация землетрясений в Причерноморье – 7 век, 11 век и 18 век. Более того, перед набережной находится галечный шлейф. Этот шлейф галечный – важнейшая защита города от наступающего моря. Это не понимали лет 50 тому назад, и когда была активная стройка Сочи, то из рек, окружающих Сочи, вымирали гальку. Реки не стали поставлять ее в море. Слой вот этого прибрежных галечников истощился, и море добралось таки до берега и до города, и стало его активно подмывать. Проведены были работы, было доказано, что это нельзя делать, отбор галек был прекращен, но Сочи здорово пострадала. Поэтому реки не могут быть впадающие в Черное море, которые поставляют на берега галечники, не могут быть источником стройматериала в больших количествах.
Как я понял, Сухумская бухта и сейчас продолжает постепенно увеличиваться, и если бы не укрепленный каменный берег... Как хорошо подумалось мне, что до Олимпийских игр в Сочи осталось уже полгода, и на Олимпийские стройки потом уже не будут вывозить из Абхазии инертные материалы. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут. И в следующие полчаса в нашей программе. В грузинском парламенте состоялось специальное слушание по вопросу фортификационных работ вокруг де-факто республики Южная Осетия. Жильцы одной из улиц Цхинвали провели небольшую акцию протеста. Брейк-данс набирает популярность в Абхазии. Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с региональными новостями из пражской студии Олег Кусов.
Премьер-министр Бедзина Иванишвили полностью исключил возможность проведения в Грузии досрочных парламентских выборов. Как заявил Иванишвили сегодня, такая возможность даже не рассматривается. Грузинские средства массовой информации сообщили о том, что вопрос проведения досрочных парламентских выборов решен. Накануне инициативная группа внесла заявку на сбор подписей под требованием созыва внеочередных парламентских выборов, сообщает Грузия Онлайн. Делегация, состоящая из группы госслужащих, членов правления Национального совета детских и молодежных организаций, общественной палаты молодежи и студентов вузов России прибыла в Баку. Российская делегация пробудет в стране до 27 июля, говорит сообщение пресс-службы Министерства молодежи и спорта Азербайджана, сообщает агентство «Регнун». В рамках визита запланированы встречи российской делегации с рядом государственных и неправительственных организаций. 25 июля делегация проведет встречу в Министерстве молодежи и спорта. Делегация прибыла по приглашению вице-президента фонда Гидара Алиева, председателя Азербайджанской молодежной организации России Лейлы Алиев. В столице Грузии создается Центр грузино-российских отношений, сообщил исполнительный директор фонда Горчакова Леонид Драчевский в пресс-клубе «Прайм Тайм» на совместной пресс-конференции с членом партии «Свободная Грузия» Александром Шаламберидзе, рассказывает «Грузия Онлайн». Драчевский отметил, что его фонд начал деятельность 2 года назад. Основным направлением деятельности организации является поддержка тех НПО, которые занимаются народной дипломатией. Кроме того, фонд выдает гранты неправительственным организациям, проводит диалоги и конференции, ориентированные на близкое зарубежье и молодежную аудиторию. На пресс-конференции было заявлено, что центром будет руководить историк Заза Абашидзе. На вопрос журналиста, почему центр создается именно перед президентскими выборами в Грузии, Драчевский ответил, что это просто совпадение. Он также отметил, что фонд Горчакова получает 20% финансирования от государства, а остальные в виде пожертвований. Глава самопроглашенной республики Абхазия Александр Анклаб встретился сегодня с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым, который находится в Сухуми с рабочим визитом. На встрече с участием руководителей силовых структур обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в области безопасности, сообщает Управление информации при президенте Республики Абхазия. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс предложила новому правительству Грузии свою помощь, чтобы новые власти лучше разобрались в вашингтонской конъюнктуре, сообщает «Новости Грузии» со ссылкой на газету «Известия». Встреча Райс с грузинской делегацией состоялась в Стэнфордском университете, где она работает профессором политологии. «Это были очень хорошие, теплые переговоры. Инициатива использовать ее опыт и знания исходила от самой Райс», заявил глава парламентского комитета по внешним связям Тедо Джапаридзе, отметив, что экс-госсекретарь обещала поддержку и уже посоветовала кое-что по направлению региональной безопасности отношениям с Россией.
Спасибо. С новостями был Олег Кусов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в грузинском парламенте состоялось специальное слушание по вопросу фортификационных работ вокруг границы де-факто Республики Южная Осетия. На заседание Временной комиссии по восстановлению территориальной целостности пригласили представителей грузинского МВД. Подробнее у Олеси Вартанян.
В грузинском парламенте рассматривается идея о подготовке специального документа, в котором были бы сформулированы основные принципы грузинской политики в отношении конфликтных регионов. Его обсуждение может начаться в сентябре этого года. Инициатива исходит от председателя Временной парламентской комиссии по вопросу восстановления территориальной целостности Георгия Вольского. Одним из вопросов, который может найти отражение в будущей резолюции, будут фортификационные работы российских пограничников вдоль административных границ с де-факто республиками Южная Осетия и Абхазия. Ознакомить депутатов с ситуацией в приграничных селах сегодня попросили руководство грузинского МВД. Представитель информационно-аналитического департамента Георгий Джигаури сообщил, что колючей проволокой на сегодняшний день огорожены 30 из 350 километров административной границы с Южной Осетией. Металлические ограждения протянуты через территорию 8 грузинских сел региона Шидакартли. Фортификационные работы задели интересы 20 семей. Их дома оказались на югоостинской стороне.
Бывают и такие парадоксальные ситуации, когда границу проводят внутри дома. В селе Гугутиант-Каре туалет поставили в подконтрольной нам зоне, а дом на оккупированной территории. Русские остины теперь открыто говорят, что арестуют хозяина, если после исправления нужды он попытается вернуться к себе домой.
Рассказывал Георгий Джигаури. Процесс укрепления юго-остинской административной границы, по его словам, начался летом 2011 года, но в феврале этого года стал приобретать особенно масштабный характер. В двух селах вдоль проволочных укреплений установили специальные детекторы, которые фиксируют любое передвижение вдоль границы. Представители грузинского МВД представили карты, на которых, по их словам, четко видно, что на всех участках проволоку проложили на территории подконтрольной Тбилиси. В некоторых местах граница сдвинута более чем на 10 километров внутрь грузинской территории. В ответ на претензии Тбилиси российская сторона заявляет, что руководствуется картой 2006 года, сообщают представители грузинского МВД. Какая это карта и кто ее создавал, им неизвестно. Грузинские депутаты связали эту дату с выборами в 2006 году главы Временной Юго-Остинской администрации Дмитрия Санакоева, ставленника бывших властей.
Это ошибка нашего дорогого президента, который все еще остается во власти. Даже не знаю, была ли это его собственная ошибка или ему кто-то это подсказал. Но на месте одной незаконной республики мы тогда получили две нелегальные Южные Осетии.
Сказал глава комитета по связям с диаспорой Губас Саникидзе. В Абхазии ситуация иная. Там вдоль административной границы российские пограничники вырыли глубокие траншеи длиной в несколько километров. Появится ли там в скором времени проволока в грузинском МВД пока не знают.
Цхинвальский регион сильно отличается от Абхазии. Здесь у людей очень-очень тесные связи. Конечно, уже появилось поколение, которое к грузинам относится враждебно, но есть и то поколение, которое не считает нас врагами и хочет поддерживать тесные связи. Посмотрите, как часто людей здесь арестовывают. Кто-то выпьет и идет туда, чтобы увидеть своего родственника или друга. Люди ходят туда-обратно на свадьбы и похороны, а эта проволока всему мешает.
Сказал глава информационно-аналитического департамента МВД Давид Суджашвили. Проблемы, связанные с фортификационными работами, по его словам, постоянно поднимаются в ходе эргнесских встреч и на переговорах в Женеве. Но надежд на то, что границу перестанут укреплять, у Суджашвили нет. Представители российского ФСБ, по его словам, дали четко понять, что останавливаться не намерены. В скором времени проволока вполне возможно появится и вдоль границы с Ахалгорским районом. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Цхинвали. Жильцы одной из его улиц провели сегодня небольшую акцию протеста, которая довольно быстро привлекла к себе внимание местных властей. В итоге участники акции добились своего. Тротуарная плитка осталась на их улице, а не была перенесена строителями на соседний объект, рассказывает Ирина Келихсаева.
События развивались на улице Исаака Харебова. Несколько женщин на повышенных тонах разговаривали с подрядчиком, который отвечал за благоустройство тротуаров в этом районе. Громкие упреки женщин привлекли внимание прохожих и водителей, специально остановившихся, чтобы разобраться в конфликте. Я обратилась к одной из жительниц многоэтажного дома, которая, не называя своего имени, объяснила причину своего эмоционального выпада.
Сделанное ломается. Вот смотрите, сделанное, которое мы были рады. И каждый день мы вот этому человеку говорим, дай Бог ему здоровья. Когда я за окошко всегда смотрела, я ему всегда клянусь. Мы тебе говорили, дай Бог ему здоровья, что нам что-то сделали для нашей республики. И вдруг сейчас это же ломается. Ломать начали утром. Объясняют, что будут открыть фабрики. И в итоге они отсюда эту плитку несут и кладут ее там, потому что там будет, видите ли, открытие.
Выяснилось, что с утра часть тротуарной плитки, которой не могли нарадоваться жители всего района, вынужденные прежде ходить здесь по грязи, стали выкапывать и перекладывать около строящегося по соседству промышленного объекта. Получалось, что построенной недавно фабрике не хватает только плитки на тротуаре перед зданием. Вот этот пробел и решили восполнить за счет плитки, уложенной здесь год назад у жилого дома. Жильцы многоэтажного дома посчитали, что строители цинично проигнорировали мнение простого народа. Представитель подрядной организации Борис Гаглоев объяснил журналистам свое решение просто. Он хотел помочь, поскольку на изготовление тротуарной плитки нужного качества уходит много времени, что может повлиять на сроки сдачи важного для республики объекта.
Мы не успеваем по времени, просто мы мешаем процессу открытия вот этого швейной фабрики.
А другого выхода нет, купить эту плитку?
Есть, мы его закупили, но она изготовится в течение 2 недель. Вот мы тоже нашли, изыскали средства, перешли, сделали все. Но нам остается только ждать, когда они его изготовят.
Борис, вы согласитесь, абсурдная ситуация.
Безусловно, полная абсурдность, но это был крайний выход. Прилюдно я всем обещаю, что в течение 2 недель она будет уложена 10 раз красивее, как она была.
Но возмущенные жильцы продолжали требовать возврата плитки. В это время неожиданно к дому подъехал мэр Цхинвала Алан Алборов. Он тут же стал героем толпы, сделав грубое замечание подрядчику за действия, не согласованные с администрацией города. После непродолжительных переговоров со строителями, Алборов, обращаясь к людям, пообещал, что проблема будет решена в самое ближайшее время. После его отъезда, все еще не веря своим ушам, жильцы дома обратились к журналистам с просьбой разъяснить, можно ли положиться на слова руководителя. «Понимаете, поделилась со мной одна из женщин, мы так устали за эти 5 послевоенных лет разрухи и беспредела, что никому теперь не верим. Простые люди никому не нужны». К вечеру стало известно, что обещание мэра оказалось выполненным. Тротуарную плитку возле многоэтажки по улице Харебова стали спешно возвращать на место. Небольшая акция протеста жителей завершилась их победой. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А теперь на очереди обзор абхазской прессы. О чем пишут газеты в Сухуми, рассказывает Анаит Гагарян.
Абхазские армяне, в отличие от представителей многих других народов республики, не имели своей церкви, Григорианской, хотя религиозное общество Армянской апостольской церкви города Гагра было зарегистрировано в Совете по делам религии при Совмине СССР на основании постановления Совмина Абхазской ССР в сентябре 1989 года. И разрешение на строительство армяно-григорианской церкви в селе Мехадыр было получено в мае 1992 года, но война внесла свои коррективы. Газета «Республика Абхазия» сообщает, что в 1994 году, идя навстречу пожеланиям представителей религиозного общества, глава администрации города Гагры Руслан Язычба разрешил перенести строительство церкви на территорию города, близ тогдашнего санатория Армения. Другим коррективом войны явилось то, что решено было сделать единым комплексом церковь и аллею памяти погибших в войне 1992-93 годов. Эта идея принадлежала герою Абхазии, инвалиду войны Галусту Трапезаняну, когда ему было предложено возглавить строительство религиозного объекта. Проект Гагарской церкви имени Христа Спасителя сделали в Ичмиадзине. Строительство церкви началось в 2007 году. Автор статьи Заира Цвишба пишет, что строительство подходит к завершению, хотя сроки сдачи объекта переносились раза 2. Последний срок – осень нынешнего года. Это очень трудное, хотя богоугодное дело – вести такую стройку. Главное, что есть друзья. Без их помощи мы не смогли бы воздвигнуть этот храм. Всем им большое спасибо. Публикует слова Галуста Трапезаняна газета «Республика Абхазия». Издание уточняет, что пока на территории церкви действует маленькая часовня имени Святой Репсиме. Она открыта с 1994 года. В часовне отец Итрак за 2 года своей службы крестил уже не только армян, но и более 20 абхазов. Автор статьи пишет, что в новую армяно-григорианскую церковь пойдет еще больше людей, как армян и абхазов, так и русских, греков, других православных. Таким образом, храм станет единым духовным центром в регионе. Решение, которое вынес арбитражный суд по иску Гагробанка к предприятию «Картега-Юг», было очевидно до начала судебного разбирательства. Озабоченный вид судебных арбитров, присутствие милиционеров и представителей охраны в зале суда – все свидетельствовало о том, что «Картега-Юг» ждет решения вопреки логике и здравому смыслу, пишет редактор «Нужной газеты» Зида Чаня. Суд принял решение, означающее остановку деятельности и угрожающее полным банкротством предприятию, связавшемуся с Гагробанком. Главное действующее лицо многосерийного сериала, как отмечает Чаня, председатель Нацбанка Иларион Аргун, который второй год отбирает собственность у семьи Амичба, являющейся заемщиками Гагробанка. Их долг перед семейным банком Илариона Аргун Гагробанком 150 миллионов рублей, а стоимость собственности, которую у них пытаются отобрать, более 300 миллионов рублей. Амичбовцы просят суд позволить им расплатиться с долгами в рассрочку или выражают готовность отдать половину собственности. Аргуны хотят все, даже предлагают подписать мировое соглашение, один из пунктов которого гласит о неделимости имущества «Картега-Юг». «Нужная газета» пишет, что для того, чтобы не дать кредитополучателям заработать на погашение долга, препятствуют их работе в разгар курортного сезона, закрывая счета, требуя отзыва лицензии, блокируя оплату налогов, коммунальных и других услуг. Анаит Гогорян, Абхазия Сухум для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Продолжаем программу. В Тушетии, одном из высокогорных районов на северо-востоке Грузии, разгар туристического сезона. Богатый историческим прошлым и колоритными природными ландшафтами регион оживает только в летние месяцы. В остальное время область оторвана от цивилизации. Из-за суровых климатических условий и плохой инфраструктуры в последние десятилетия местное население, тушинцы, стали покидать места своего постоянного жительства. Зимовать теперь в этом районе остается лишь десяток семей. Как и чем живет сегодня Тушети, в сюжете Мзи Парисишвили.
Коги Ичуадзе – пожилой житель села Умалу, один из тех немногих тушинцев, которые, несмотря на тяжелые климатические и бытовые условия, не покидают свое село. Старожил жалуется, что некогда густонаселенная Умалу, расположенная на высоте почти 1900 метров над уровнем моря, становится безлюдным, особенно зимой.
10 лет назад в селе зимовали чуть более двух десятков семей, и дети были молодежь. А теперь нет. В этом году зимовали здесь всего 10 семей.
Тушинцев, покидающих родные места, легко понять. Из-за суровых климатических условий единственная автомобильная дорога, связывающая высокогорный регион с цивилизацией, почти 8 месяцев закрыта. Ее очищают от снега в мае, но проехать по ней можно лишь автомобилями с высокой проходимостью. Да и с инфраструктурой плохо, рассказывает местный корреспондент Георгий Аладашвили.
Электроэнергия.
Около 40 сел Тушеты электричество и питьевую воду получают с перебоями. Местная школа из-за отсутствия контингента давно закрылась. В этом районе нет медицинского учреждения. Местное население уже многие годы просит предоставить региону машину скорой помощи.
До наступления зимы жители принимают единственный врач Ираклий Хведагурице. И как раньше, для оказания медицинской помощи он все чаще добирался бы пешком до сел, отдаленных от районного центра на несколько километров, если бы не один случай.
Я шел к тяжело больному, перекинув через плечо тяжелую сумку. По дороге встретил незнакомца. Узнав, что я врач, он пообещал, что подарит мне коня, чтобы я спасал жизни людей. И действительно, спустя неделю он прислал мне коня.
Прежние власти говорили о приоритетах развития инфраструктуры в Тушети, однако многие обещания так и оставались обещаниями. Вот и новые говорят о том же и обещают в этом году в рамках проекта развития Кахети выделить в Тушети 5 миллионов лари, говорит глава Сакрыбулу Ахметского муниципалитета Закария Кинкладзе.
Уже разработан план. Восстановительные работы начались в селах Тертало и Кесело. Хотя развитие сел зависит от количества туристов. Заново возрождается некогда ведущая в Тушети отрасль – овцеводство. Совсем другая жизнь начинается.
Тушенцам не свойственно жаловаться и стоять с протянутой рукой, улыбаясь, говорит глава Ассоциации развития туризма в Тушетии Ия Чвритице. А народом из Тушетии и вместе с другими молодыми людьми уже несколько лет ведет активную кампанию для популяризации родного края. В результате, по словам Ии, туристов, желающих увидеть Тушетию, с каждым годом становится все больше. Пока все это имеет сезонный характер, но главное, что с каждым годом растет количество молодых тушинцев, которые хотят в родном краю открыть маленькие гостиницы, восстановить традиции. На сегодняшний день в Тушетии около 40 гостиниц, вижнее гестхаусов. Фонд развития Чехии помог установить в высокогорных селах так называемые гелиосистемы. Старается и наше правительство. С начала сезона активно принимается за очистку автомобильной дороги, что очень важно. Но одно государство ничего не сделает, если и сам народ не покажет, что готов изменить свою жизнь и сделать ее лучше. Сдержат ли власти свои обещания, будет видно в конце туристического сезона, говорит Ия. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Наступило время постоянной по четвергам рубрики «Панорама», подготовленной по материалам русской службы «Радио Свобода».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В России и на Украине на этой неделе проходят торжества по случаю 1025-летия крещения Руси, которые, как отмечают в РПЦ, станут главным церковно-общественным событием года. На торжества в Киев прибудут, в частности, российский президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, рассказывает Владимир Ивахненко.
Ключевые мероприятия празднования 1025-летия крещения Киевской Руси пройдут в украинской столице 27-28 июля, а начнутся торжества в середине недели, рассказывает главный редактор сайта Украинской Православной Церкви Московского Патриархата протоиерей Георгий Коваленко.
Если говорить об Украинской Православной Церкви, то наши празднования начнутся 24 июля утром освящением впервые не только в Украине, а может быть во всем мире, храма, который посвящен одновременно апостолу Андрею Первозванному и святому равноапостольному князю Владимиру. Уникальность этого храма еще в том, что это храм на первом этаже будущего кафедрального собора в честь воскресения Христова, который Украинская Православная Церковь начала возводить несколько лет тому назад. Затем мы будем принимать участие в государственной программе празднования. Это открытие выставки «Великое и величественное» в Мистецком арсенале напротив Лавры, где будут представлены экспонаты, связанные с временами Киевской Руси из 35 разных музеев Украины. 26 числа будет торжественная академия в Национальном палаце Украина, где будут принимать участие представители различных конфессий церквей, где будет говорить слово президент. Вечером этого же дня в Киев прибывает крест апостола Андрея Первозванного. Это великая святыня, связанная с нашим апостолом, который дошел до киевских гор, здесь поставил крест и пророчески сказал, что на этом месте будет большой город.
Крест Андрея Первозванного из православного собора греческого города Патры доставят в столицу Украины специальным поездом из Москвы. К концу недели в Киеве ожидают прибытия большого количества гостей, как официальных, так и религиозных делегаций. На торжества прибудут российский президент Владимир Путин вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко. Церковный праздник станет поводом для обсуждения наиболее острых вопросов украинско-российских отношений. Как отмечают эксперты, главная цель визита Путина – показать украинцам, что их связывает с Россией православие, и в очередной раз призвать Украину к движению в сторону Евразийского союза. О киевском визите Путина рассуждает политолог Виктор Небоженко.
У него в России все получается. Он может там летать за стерхом, он может спускаться на потискаф и видеть редкие виды рыб, он может посадить недовольного блогера в тюрьму, может освободить, сделать кого-то олигархом, а кого-то наоборот, нищим. И у него вот это ощущение своей всемогущности, чудесности, оно распространяется и на геополитику. Ему кажется, что если он приедет и поговорит с Януковичем, то он найдет такие слова, такие выражения, такие жесты и такие аргументы, которые совершат чудо. То есть, когда Украина повернется в сторону России, а не в сторону Евросоюза. Мне кажется, что в основном чары президента Путина перестают работать сразу после, как он пересекает границу Украины или вообще выезжает куда-то за рубеж. Скорее всего, конечно, встреча будет для того, чтобы как-то остановить Украину от подписания Вильнюса и соглашения об ассоциации. Но сделано опять неправильно. Едет сам царь, едет сам президент России, и ему кажется, повторяю, что он чудесным образом переломит ситуацию и произойдет какое-то чудо. Шансы, несмотря на религиозный и геополитический характер визита Путина, изменить ситуацию в свою пользу очень маленькие.
Как пишет украинская пресса, для Путина приезд в Киев по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси едва ли не последний шанс отговорить украинского лидера Виктора Януковича от планов сближения с Евросоюзом. В ноябре в Вильнюсе на саммите Восточного партнерства должно быть подписано соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Впрочем, политтехнолог Олег Медведев сомневается, что Путин будет говорить с Януковичем о геополитическом выборе Украины в последний раз.
Последняя ли это возможность для Путина? Думаю, нет. Возможности для России после подписания соглашения Украины с Евросоюзом не исчерпываются. Дальше настает долгий и изнурительный период ратификации соглашения с Украиной в парламентах стран Евросоюза. Поэтому ничего как бы здесь последнего не вижу, хотя понимаю, что российские гости, которые приедут в Киев, праздник торжества православия будут превращать в праздник торжества Российской империи.
В связи с участием в праздничных мероприятиях, помимо глав Украины и России, еще и белорусского лидера, в украинском внешнеполитическом ведомстве не исключают, что президенты могут провести и трехстороннюю встречу, посвященную вопросам сотрудничества с таможенным союзом. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Рубрика «Панорама».
Рубрику мы подготовили по материалам русской службы «Радио Свобода». И последний материал нашей программы. Брейк-данс набирает популярность в Абхазии. Вчера вечером в селе Гумиста прошел фестиваль этого вида танца, появившегося в ходе развития городской хип-хоп-культуры. На фестивале побывала наш корреспондент Елена Заводская. С ее фотографиями с мероприятия вы можете ознакомиться на нашем сайте echokavkaza.com.
Вечером 24 июня в рамках Дня государственного флага в селе Гумиста Сухумского района прошел фестиваль брейк-данса. Его провела команда брейк-данса «Апсны» при организационной и финансовой поддержке администрации Сухумского района. Во дворе армянской школы установили сцену, аппаратуру, и участники секции брейк-данса, которая работает на базе этой школы, вступили в состязание за возможность выйти в финал и стать победителями. Команда брейк-данса «Апсны» существует с сентября 2008 года. Ребята, составляющие ее костяк, сохраняют верность этому виду танца уже много лет. Они встретились и начали вместе выступать в 1999 году. Лидер команды Джамал Тачулия, бибой Джама, обладатель звания битмастера и победитель фестиваля уличной культуры в Тольятти в 2009 году. Остальные участники команды также являются обладателями разных званий и титулов. Константин Лазариди, бибой Кот, мастер футворк. Это движение ногами. Адгура Саман, бибой-спец, мастер пауэрмув, силовые движения. Иоанн Рикадлиба, бибой-лего-микс, чемпион Юга России 2012 года. Показательные выступления мастеров из команды «Апсны» задали высокий уровень фестивалю. Свое умение танцевать брейк-данс демонстрировали около 30 танцоров в возрасте от 6 до 17 лет. Самой крутой была старшая группа. Выступления ее участников доставили огромное удовольствие зрителям. Драйв, который они сами получают от танца, легко заражал публику, и она бурно реагировала на те потрясающие вещи, которые они вытворяли на сцене. Выступления трех девушек старшей группы, Мраны Воуба, Вероники Попава и Мадины Кутелия, прошло на ура. В своем мастерстве они, может быть, слегка и уступали парням, но то, что они делали, было очень неожиданно, технично и артистично. Перфектным было выступление всех ребят старшей группы. У каждого была своя манера и свой стиль. парных выступлениях это смотрелось очень эффектно. Победителем фестиваля стал Вартан Чульфа, Бибуй Вартан и чемпион Юга России по брейк-дансу 2012 года. Второе место досталось Константину Минину, Бибой Костя. Не меньше победителей публике понравились Леон Летанзия, Бибой Леон, Эмиль Петров, Бибой Эмиль и Рустам Шаков, Бибой Крэш. В средней группе первое место завоевал Леварса Хурхумал, а второе – Астан Шадания. В младшей группе первое место завоевал Сандрик Сабеки, Бибой Мужик, а второе место – Бигюл Джессика Кондакчан. Зажигал диджей Виктор Сапов, судил фестиваль Джамал Тачулия, ведущим был Константин Лазариди. 15 сентября школа брейкданса отметит свое пятилетие. В ней занимаются сегодня около 60 человек. Команда «Апсны» очень много делает на энтузиазме. Они сами растут на глазах и, что самое важное, пропагандируют брейк и воспитывают в себе талантливую смену. У ребят нет хореографического образования, все они талантливые самоучки. Их упорство подняло их на тот уровень мастерства, где у них сегодня в Абхазии нет конкурентов. Более того, их достижения признаны и за пределами нашей страны. Первый чемпионат брейк-данса в Абхазии прошел в Сухуми 28 июля 2011 года. В нем принимали участие около 25 человек. К пятилетию школы брейк-данса будет приурочен второй чемпионат. Он пройдет в первых числах августа в Сухуми. Чемпионат будет открытым. Число участников не ограничено. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.